Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 612-я встреча у нас с вами сегодня. И мы в послании к Ефесянам, 2 глава, мы с вами прочитаем замечательный фрагмент, который часто цитируют, потому что это действительно великий стих, это великий фрагмент, завершающий раздел, в котором апостол Павел говорит о прошлом, настоящем и будущем христианской церкви. Он говорит о том, что когда-то мы были мертвы во грехе, мы, по сути, были рабами греха, мы типа жили только потому, что сатана создавал такую видимость, и, конечно, это была видимость жизни. Дальше мы читали о том, что Бог, богатый милостью, по своей великой любви воскресил нас. Мы читаем 5 стих: «Нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». Это настоящее. «И воскресил с Ним и посадил нас на небесах во Христе Иисусе». Это уже будущее, о котором говорится как бы в прошлом, потому что в какой-то степени, в какой-то очень важной степени, мы уже сейчас восседаем в небесах. Но зачем? Зачем все это нужно? Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Иными словами, в будущем. Я думаю, кстати говоря, что и ангелы тоже будут смотреть на то, что произошло, смотреть на нас в небесах и удивляться, какова Божия благодать. Потому что мы никак этого не заслуживаем. Вот просто никак, ни на минуту. Мы будем являть Божию благодать ради Божьей славы. И я рад такой возможности, которая дана мне только по Божьей милости. Никакого другого объяснения здесь больше не существует. И вот в 8, 9, 10 стихах говорится как раз об этой безграничной Божьей благодати. Обратите, пожалуйста, внимание на время глагола. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Не отдел, чтобы никто не хвалился. «Благодатью вы спасены». Сказуемое «спасены», то есть мы спасенные, причастие прошедшего времени. Это действие уже совершилось. Не говорите о том, что вы мечтаете о спасении, или вы надеетесь, что будете спасены, но вы не знаете, потому что все это в руках Божьих. Нет-нет, ваше спасение действительно в руках Божьих, и это правильно, и ваше спасение зависит от Божьей благодати. Вот поэтому вы можете быть уверены, что Бог обязательно совершит свое дело. Ваше спасение уже совершено Христом, и Бог продолжает совершать его. Не говорите, что «я спасусь, если получится». Не говорите, что «я спасусь, если заслужу». Мы читаем, что мы его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Его творение по-гречески буквально его поэма. Вот он сотворил нас для совершенно определенных целей. И мы с вами можем добиваться этой цели, мы можем достигать этой цели по его благодати. Кстати, необходимо очень четко различать Божью любовь к грешным людям и Божию благодать, которая открыта верующим, христианам в Иисусе Христе. Божия любовь к миру и Божия благодать для христиан – это совершенно не одно и то же. Понимаете, Божья любовь желала бы спасти мир, но не может этого сделать, потому что в таком случае она вступила бы в противоречие с Божьей праведностью, с Божьей справедливостью. А вот Божья благодать на основе жертвы Иисуса Христа, именно она дает спасение. Таким образом, получается, как писал в свое время Луис Перри Чейфер, вечная любовь Бога проявляется не сама по себе, а в том, что явилась Божья благодать. То есть на первом месте, на первом плане для человека, который пока еще не знает Бога, все-таки Божья благодать, Божья милость, Божий незаслуженный дар. Да, Бог посылает свой дождь и посылает солнце и на добрых, и на злых. Да, Бог любит весь этот мир, но одной любви для спасения недостаточно. Из своей бесконечной сокровищницы Бог раздает свою благодать. Благодатью вы спасены, той самой благодатью, которую раздает Бог. При этом вера — это инструмент, наш ответ. Единственное, что мы можем принести Богу. Кстати, и сама вера, которая есть в нас, это тоже Божий дар. Если бы Он нам сначала ее не дал, в нас бы ее не было. Ну как же так? Мы приносим Богу то, что Он нам уже дал? Не странно ли это? Совершенно не странно. Приведу пример. Кстати, очень интересно, что наши отношения с Богом замечательно описываются семейными отношениями, в частности, отношениями между родителями и маленькими детьми. Вот ребенок, 4-5-летний ребенок, 6-летний ребенок, рисует маме картинку на 8 марта. Давайте разберемся. Вот просто на минуточку разберемся. Мама с радостью, с удовольствием принимает эту картинку. Мама целует своего ребенка. Мама вне себя от восторга. Но он нарисовал эту картинку, используя бумагу, которую она купила, за которую они с папой заплатили, используя карандаши или краски, за которые они с папой заплатили. Возможно, он еще и воду разлил и скатерть испортил, пока все это рисовал. Или начал точить карандаш и крошки разбросал, хотя сейчас уже это, конечно, менее актуально. Да и более того, сам он, этот ребенок, появился, потому что мать в свое время прошла через этот процесс родов. Что в этой картинке принадлежит ему? Что в этой картинке такого, чтобы он мог сказать: «Мама, вот я это сделал, вот возьми, пожалуйста». Можно сказать, ну, творческая энергия, творческое усилие. Но опять-таки учили этому его, скорее всего, родители. Да и картинка будет не идеальна. Итак, эта картинка нарисована на бумаге, за которую платили мама с папой. Карандашами, красками, за которые платили мама с папой. С использованием мебели, за которую платили мама с папой. Нарисована ребенком, которого мать в свое время рожала в муках. И мама с удовольствием принимает эту картинку. Почему? Да потому что это ответ любви ребенка. Это проявление его любви. Все то, что мы сегодня приносим Богу, основано на том, что Он изначально дал нам. Но никакого противоречия здесь нет. Мы отвечаем Богу любовью. И этот ответ действительно угоден Богу. Ну, кто-то скажет: простите, ну вот в вашем примере мама, папа подарили ребенку карандаши, краски, бумагу, есть стол и так далее, есть чем ответить. А мне вот Бог не дает веру. Вот не дает и все. Но помните, что сказано в Священном Писании? Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Понимаете, какая вещь? Если вы хотите уверовать, то этот путь веры вам уже открыт. Слушайте Божье Слово. Мы с вами уже читали когда-то второе послание Коринфянам, 3 глава, 13 стих. «А не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не возрили на конец приходящего. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Есть покрывало, которое знакомо было ветхозаветным людям, покрывало, которое снимается только Иисусом Христом. Сегодня проблема заключается не в том, что вы не получили дар веры. Проблема скорее в том, что вы отказываетесь обратиться к Богу. Сегодня покрывало снимается. Снимается оно Христом. Христос готов снять это покрывало. Если где-то в этой цепочке проблема, то она не во Христе, она у вас. Это может быть духовная проблема, это может быть нравственная проблема. В чем она выражается? Ну, задумайтесь о себе, задумайтесь о своей жизни. Приведу вам, кстати, один пример, основанный на недавних письмах, на недавнем нашем общении со слушателями. Есть люди, которым мешает прийти к Богу зацикленность на прошлом. Причем эта зацикленность на прошлом оказывается также зацикленностью на себе. Они постоянно укоряют себя за то, что в прошлом они сделали неправильно. Это получается такой двойной взгляд. С одной стороны, это взгляд назад, взгляд в прошлое. С другой стороны, это взгляд внутрь, взгляд на самого себя. А Бог хочет, чтобы было по-другому. Он хочет, чтобы был взгляд вперед и вверх. Понимаете, не назад и внутрь, а вперед и вверх, на Христа. Кстати, вспомним еще одну замечательную цитату. Говорил об этом когда-то Чарльз Сперджин. И напоминал он вот что. Спасает нас не радость во Христе, а сам Христос. Не упование на Христа, а сам Христос. И даже не вера во Христа, хотя вера — это и есть инструмент для спасения, но спасает все же сам Христос своей кровью, пролитой за нас. Спасение — это дар, и он всецело дан Богом. И вот когда мы с вами сегодня читаем послание к Ефесянам, когда мы читаем о том, что благодатью вы спасены, давайте не забывать об этом даре. И давайте поймем, что единственный даритель — это Бог. Да, у нас могут быть самые разные отвлекающие моменты, однако, помните о главном, тогда мы с вами не ошибемся. И еще одна важная деталь. В наш индивидуалистический век важно об этом напомнить. Апостол Павел не говорит «я» его творение. Хотя так оно и есть. Но все же в контексте важно помнить, что говорит он о церкви. Мы, его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Я понимаю, что в большинстве проповедей подчеркивают, какие мы важные, какие мы хорошие, какие мы значимые. Но прочитайте, пожалуйста, контекст. И вы увидите эту важную деталь, которую действительно порой упускают из внимания. Речь идет не только о нас лично, а, возможно, и не о нас лично. Речь идет о церкви. Причем даже не о поместных церквях, не о поместных общинах, а о церкви вселенской. Это Божье новое творение в Иисусе Христе. Кстати, в контексте все это становится вполне понятным. Никогда в Ветхом Завете никакой церкви не было. И сейчас Бог сотворил что-то новое из некогда мертвых, но воскрешенных, оживленных людей. Он сотворил свою церковь для чего? Для добрых дел во Христе Иисусе, которые поручил нам сам Бог. И мы об этом, об этих добрых делах еще будем говорить. Вот это, собственно, тот материал, из которого построена Божия Церковь, некогда мертвая, но воскрешенные, искупленные, прощенные, преображаемые люди.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь мы с вами переходим к разговору о том способе, которым построена церковь. Об этом мы читаем, начиная с 11 стиха. Я напомню, что Ефесская церковь состояла из христиан, которые когда-то были язычниками. То есть в основном это греки, не евреи. И это были люди по еврейскому закону, отделенные от общения с Богом. Но давайте прочитаем 11 стих. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками. Здесь нужно остановиться. Слово «необрезанный» было и констатацией факта, потому что эти люди действительно были необрезаны. Но оно было еще и неким унизительным ругательством. Для израильтян эти люди были чужаками. Они отчуждены от Израиля, и, естественно, они отчуждены от Бога. 12 стих. Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Вот любой ортодоксальный еврей с этими определениями вполне бы согласился. Кстати, я предполагаю, что большинство из вас, как и я, также не из еврейского народа, вы из язычников, и вот большинство из нас были столь же отрезаны от Бога, как и апостол Павел. Знаете, я был в Израиле, но я никогда не пытался заявить свои права на клочок земли в Израиле. Потому что у меня этих прав попросту нет. Бог давал определенные, совершенно конкретные обещания, обещания земли. Но эти обещания были даны Израилю. Я здесь ни при чем. Я был отстранен от этих обещаний. Но обращу ваше внимание еще на одну вещь. Написано о том, что мы были без надежды. То есть у нас не было надежды. Мировые религии не могут дать надежды. Экономика не может дать надежды. Политики не могут дать надежды. Язычники были людьми безнадежными. Я понимаю, что сейчас есть такая вещь, как возрождение славянского язычества. Для меня это абсолютно чуждо. Я догадываюсь, кто были мои предки и кому они поклонялись. Это поклонение было абсолютно безнадежным. Но это было наше состояние. Без Бога, без наследия, без надежды. И вот в этом состоянии до сих пор живут многие люди. Хотите, скажу вам, может быть, грубо, но абсолютно честно. Вот в этом состоянии я бы пошел и напился. Потому что безнадега. Я сейчас, наверное, не воспроизведу. Когда-то в начале 90-х была песня. Не помню, кто это пел, осталось в памяти только такой грубый голос, который что-то такое пел про безнадегу. Но это абсолютно точное определение, абсолютно точный голос, абсолютно точная песня. И тут что-то происходит. И мы читаем 13 стих. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую». Что же происходит? Любовь Христа привела нас к Богу. Сам Бог совершил то, для чего требовалась благодать. И вот это далекое и близкое. Вы, бывшие далеко, стали близки кровью Христовой. Кровь Христа, пролитая за нас, пересекла вот этот водораздел. И теперь мир изменился. Далекое стало близким, но ради этого понадобилось пролитие крови. Теперь читаем с 14 по 16 стихи. Кстати, если у вас более современный перевод, он будет более точным. В 15 стихе есть текстологическая проблема в греческом тексте, и когда-то авторы синодального русского перевода избрали определенный способ перевода, но, скорее всего, все-таки нужно немножко по-другому. Но давайте прочтем. «Ибо он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей – учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Приходя ко Христу, мы с вами, во-первых, приходим к возможности стоять перед Богом вместе со всеми верующими, потому что мы едины во Христе. Приходя ко Христу, мы с вами переходим некую преграду, некий барьер, потому что Бог разрушает этот барьер. Бог сам преодолевает эту преграду. Давайте разберемся, что здесь имеется в виду. Я все-таки сейчас немного буду отходить от русского синодального перевода, и я думаю, вы понимаете, почему я это делаю. Здесь действительно есть вот текстологическая проблема, о которой я говорил, но картинка-то очень красивая. Еврейский храм был построен как некая система, в которой были и разделы, ну, скажем так, отдельные дворы, отдельные места. И вот две эти стены, которые для нас особенно важны. Одно разделение – это разделение на двор евреев и двор язычников. Была воображаемая стена, которую язычники не могли переступать. Была грань, за которой они не могли проходить. Другая, и вот это уже совершенно невоображаемая стена, это была завеса. Завеса, за которую мог входить только первосвященник. Завеса в храме, которая разодралась сверху донизу в момент распятия, в момент смерти Иисуса Христа. Стена языческого двора отделяла язычников от иудеев. Что же сделал Христос? Мы читали в 14 стихе о том, что Он сам мир наш. И Он взял и сделал из двух одно. Он разрушил барьер. А теперь какой именно? В Священном Писании об этом говорится очень четко. Он разрушил стену враждебности. Он разрушил стену вражды. Это что? Разделение на языческий двор и иудейский храм? Нет, не только это. Это та враждебность, то противостояние, которое было в сердцах людей. Каким же образом он разрушил эту стену? Мы начнем сегодня говорить об этом, но продолжим уже в следующий раз. Он исполнил закон. Этот закон иудейский оказался исполненным для нас, ради нас. Сделал он это для того, чтобы из двух создать одного нового человека, чтобы принести настоящий мир. И евреи, и язычники нуждались в одном и том же, в примирении с Богом. Евреи осознавали это, ну, по крайней мере, должны были осознавать это. Они приносили жертвы, и этими жертвами они показывали, что да, они нуждаются в Боге, они нуждаются в оправдании. Принося жертвы, они смотрели вперед, они смотрели на Иисуса Христа. Язычники вообще об этом ничего не знали. А потом приходит Христос и говорит: «Я стал главной решающей жертвой и за евреев, и за язычников». Кстати говоря, ведь евреи считали себя абсолютно такими благочестивыми людьми. Но давайте вспомним, не уходя в подробности, давайте просто вспомним о том, что мы уже с вами говорили. Ведь когда-то Бог вывел евреев из других народов, Он вывел иудеев из Египта. И при этом евреи начали превозноситься. Язычники превозносились своим язычеством, евреи своим еврейством. И даже в этом оказывается, что евреи и язычники на самом деле очень похожи друг на друга. Иисус говорит, была вот эта стена, была эта огромная стена. Я ее разрушил, потому что евреи и язычники на самом деле были на одном и том же уровне. Еще одна вещь. Иногда действительно говорят о том, что, ну вот, есть еврейский народ, он богоизбранный народ, он изначально стоит на более высоком уровне. Есть язычники, и через Христа язычники как бы поднимаются до уровня иудеев. То есть они приняты в некое общество, да, в котором находились иудеи до сих пор. Но это тоже не так. Это тоже не все. Иоанн Златоуст очень хорошо об этом рассуждает. Он говорит, речь не о том, что Бог поднял язычников до уровня иудеев. Речь о том, что Бог во Христе поднял и тех, и других. У Златоуста есть такой замечательный образ. Это две статуи. Есть статуя золотая, есть статуя серебряная. И Бог берет и переплавляет эти статуи, Он сплавляет их вместе. Получается некий сплав, получается новый материал, получается нечто такое, чего раньше просто не существовало. Вот так мы стали едиными во Христе. Кстати, я не верю в довольно популярное нынче учение о братстве всех людей. Все мы друг другу братья и сестры. Я знаю, что это красиво звучит, я знаю, что это популярно, я знаю, что это модно, я знаю, что из кого-то это даже вышибает слезу умиления. Но я не могу признать это учение библейским. Иисус его не признавал библейским. Он не говорил, что слушайте, фарисей. А вы мне братья, у нас один и тот же отец. Он говорил про них и про их отца совершенно другие вещи. Что это значит? К чему все это? Какова же альтернатива этому всемирному братству? Об этом продолжим разговор в следующий раз и вернемся к этим замечательным стихам с 14 по 16, потому что здесь еще очень много того, о чем нужно поговорить. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.